Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Кирилл Бакеев и Елена Глещинская. Елена, здравствуй.
Привет.
На парламентских выборах в Молдавии президентская партия «Действие и солидарность» получает большинство в парламенте. Это означает, что политическая сила сможет самостоятельно сформировать правительство, провести аудит и реформу всей государственной системы. Но вот, собственно, к чему и куда приведет страну президент Майя Санду?
Действительно, по последним данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, после обработки 99,9 протоколов с участков, партия «Действие и солидарность» побеждает и набирает 52,74%. Это действительно абсолютное большинство мест в парламенте. Блок «Коммунисты и социалисты», за них проголосовали 27%. Чуть больше 27%. Еще партия ШОР тоже прошла в парламент с результатом 5,75%. Еще партия была Рено Усатова, но она не прошла этот электоральный барьер. Наблюдатели из СНГ, которые наблюдали за выборами на участках в Молдавии, в Кишиневе, в ближайших пригородах, сообщили, что не имеют претензий, что, в принципе, голосование проходило законно, с соблюдением демократических избирательных законодательных норм. И результаты голосования и этих парламентских выборов признал и экс-президент Молдавии, сопредседателя блока как раз «Коммунисты и социалисты», который набрал второе место, Игорь Дадон. Сегодня он выступил и заявил на брифинге, что, во-первых, признает победу партии «Действие и солидарность», поздравил и депутатов, и президента Майю Санду с победой на выборах и заявил, что их партия уходит в жесткую оппозицию. Но, ты знаешь, в данном случае, мне кажется, важно еще отметить, что он заявил, что не будут устраивать митинги и массовые протесты в городах. Сказал, что люди от этого устали, и во всяком случае обещают, что этот пройдет спокойно хотя бы вот ближайшие несколько дней.
Ага.
Депутатов избрали на 4 года, и вот до 20 июля избирательная комиссия должна предоставить Конституционный суд список новых депутатов парламента. Вполне возможно, что если пересчитают те голоса тех партий, которые не прошли в парламент, возможно, может быть такое, что президентская партия набирает не просто большинство, а может и конституционное большинство 2/3. Такое тоже может быть. И тогда она не просто сформирует правительство самостоятельно, но и может сформировать все остальные властные вертикали.
Да, но, насколько я понимаю, сейчас, значит, всего мест в молдавском парламенте 101, и, ну, вот на нынешний момент депутаты действия и солидарности занимают пока 63 места, но это уже очень много. Да, но это, собственно, это пока еще не конституционное большинство.
Нет, ты понимаешь, там получается много очень тех, кто голоса пропали из-за тех партий, которые не прошли в парламент, и одиночных кандидатов. Там же участвовали не только партии, там еще участвовали самостоятельные кандидаты, тех, кто за них голосовали, и голоса не учитываются. Там, если посчитать в сумме, остаются там, получается, 50 плюс 30, 80 с небольшим процентов, а 20% голосов, и то есть 20% мест в парламенте будут перераспределены среди победителей. Так что тут очень интересный подсчет впереди.
Угу. Ну, давай с экспертом все это обсудим. С нами на связи эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Владимир Ильич, вот глава победившей партии Игорь Гросс уже заявил, что они в кратчайшие сроки собираются сформировать правительство и провести аудит всех государственных органов. Вот как вы считаете, у них есть ли вообще у этой партии кадр для самостоятельного формирования правительства? Вот там же большинство все-таки участники – это непрофессиональные политики, которые недавно, можно сказать, в политике.
Да, я сначала вам чуть-чуть по поводу пересчета. Никакого пересчета голосов в Молдове не бывает за счет партий, которые не прошли. Мандаты распределяются только среди тех, кто прошли.
Да, пропорционально.
60, нет, в Молдове не пропорциональная система. Эта система называется системой Хонта, по-русски, или Онта. Это такой бельгийский политтехнолог. Здесь более сложный немножко алгоритм, хотя, в принципе, он близок к пропорциональному, но не пропорциональный. Действительно, мандаты распределятся 63, 32 и 6. Это, скорее всего, там один участок остался на сегодняшний момент не просчитанным, но я думаю, что уже ничего не изменится. Ну, если что-то изменится, то конституционного большинства ПАС все равно не получит. А что касается списка ПАС, список ПАС вообще не следует принимать во внимание. Там люди, которые будут рядовыми исполнителями. Среди них нет никого, кто бы претендовал на собственную политическую значимость, включая Гроссу, который известен как жуткий русофоб, как жуткий противник Приднестровья и вообще жуткий противник всех этнических меньшинств, которые там проживают. Это единственное, на чем он специализируется. А все остальное – это обычные активисты неправительственных организаций, просто представители такой средней и ниже средней и местной интеллигенции.
А это как в Украине будет, да?
Партия будет полностью выполнять ту программу, которую им напишет Запад. Эта программа будет сначала умеренно русофобской, потом будет градус расти. Она сначала будет умеренно антиприднестровской, потом градус будет расти. И она будет умеренно антигагаузской, градус тоже будет постепенно расти. Что касается специалистов в правительстве, то специалисты в правительстве будут теми, кому Запад доверяет, особенно в том, что касается экономического и военного блока, и эти люди будут уже иметь опыт интеграции, интегративной работы с Западом на тех направлениях, которые Западу интересны. В первую очередь это иностранные дела, оборона и экономический блок.
А вот избирательная кампания как раз президентской партии «Действия и справедливость», она как раз строилась исключительно на социальной и внутренней политике. Тогда вот как блок коммунистов-официалистов, они на внешней политике. Получается, что граждане выбрали социалку, а получат в конце концов, наоборот, участие в большой...
Это заблуждение. А на самом деле визиты Санду в период избирательной кампании в европейские столицы как раз должны были показать, что у Санду есть крыша, эта крыша ей доверяет, и эта крыша готова взять на себя ответственность. Граждане Молдовы находятся в таком состоянии, что они не верят в социальные какие-то прорывы. Для них рассказы о том, что им сейчас дадут $20, не представляют интереса, во-первых, обычно их не дают, во-вторых, даже если дадут, эту проблему не решит. А вот то, что Запад готов взять на себя ответственность за Молдову, это имело значение, имеет значение и будет иметь значение. И в этом плане Россия, конечно, находится в более сложном положении, потому что она никогда не готова была даже сказать о том, что она готова взять на себя ответственность, например, за Дадона. Вот Запад говорит о том, что он и за следующее правительство, и за Санду фактически отвечает.
Но вот как вы думаете, вот последние там 10 лет или даже, может, больше Молдавию все время лихорадило, и эти частые смены правительств, выборы, перевыборы. Может быть, теперь, когда и президент, и правительство, все будут из одной партии, может быть, это правительство будет более стабильное? Если мы не будем говорить, куда оно идет, да, в какую сторону.
Но не знаю. Там же были в древние времена и у коммунистов с социалистами, там чуть ли не конституционное большинство, и ничего это особо не помогло.
Вот, а может быть, сейчас оно будет более стабильное, и, может быть, наконец-то они займутся экономикой? Если я говорю, не рассматривая внешний блок, вот только внутренний.
А как можно рассматривать экономику, не рассматривая внешний блок? Расскажите мне, мне это очень интересно, как человек с экономической специальностью, я уже 50 лет интересуюсь этим вопросом. Ну, это нереально. Ну, а где у вас рынок сбыта? Первый вопрос, который вам задают. То есть вы будете продолжать антирусскую, русофобскую риторику, но предполагать, что Россия является рынком сбыта?
Но, может быть, Майя Санду там пообещали на Западе новые рынки?
Они Украине
за хорошее поведение.
Они Украине рынков не дают. Для того, чтобы у Молдовы были рынки на Западе, Молдове нужна очень серьезная, очень рассчитанная на время инвестпрограмма, которую Запад совершенно не собирается подстраивать под Молдову, просто потому что для него в этом нет никакого смысла. Но зачем ему создавать инвестпрограмму для Молдовы, когда он и так все контролирует и не считает, что что-то может пойти не так? Они будут давать денег, вообще Запад дает денег только на поддержание настроения местных элит и на то, чтобы социалка не обрушилась совсем. Инвестпрограмм за то время, что у власти в Молдове был блок за европейскую интеграцию 1, потом 2, потом как бы даже 3, он никогда не давал денег под местные инвестпрограммы. Под инфраструктуру, да, под социалку частично, да, под вынесение каких-то своих мелких кусочков производственных цепочек, да, но под местные инвестпрограммы, которые приведут к созданию продукции, которая будет конкурировать на их же собственном рынке, никогда. Запад никогда себя так не ведет. Для них это вообще категорически не характерно, и Молдова здесь никак не может быть исключением.
Как вы думаете, вот еще там одна большая беда Молдавии – это коррупция. И все-таки Майя Санду, ну, несмотря на то, что там в предвыборной гонке Дадон доставал на нее компроматы о том, что она причастна к воровству миллионов долларов. Все-таки, мне кажется, ну, как вам кажется, будет ли она бороться эффективно с коррупцией?
Она будет эффективно бороться с людьми Плохотнюка и Дадона, которые остались в системе борьбы с коррупцией.
Но это тоже уже неплохо, да?
Это вообще никак. На самом деле она их заменит на своих людей, которые будут точно такими же. Люди Дадона и Плохотнюка, может быть, и не очень хороши, но среди них есть нормальные профессионалы. У нее даже таких профессионалов нет. И вообще вся борьба с коррупцией, как показывает опыт Румынии, где тоже такая же борьба с коррупцией шла, она очень адресная. Там есть люди, против которых шла борьба с коррупцией, а есть люди, которым эту коррупцию прощали. Точно так же будет и в Молдове.
Вот избиратели партии «Действия и справедливости», они, скорее всего, находятся на Западе как трудовые мигранты. И многие наблюдатели и политологи говорят, что голосовали именно эти люди, удалось привести их на участки. Может, им действительно не нужна экономика внутри страны? Пусть они и так находятся где-нибудь там в Италии или в Испании, и так и будут продолжать. Возможно, на это как раз и рассчитано было все.
Нет, на самом деле голосование в диаспоре – это просто фейк. И это надо понимать. Никаких 200 тысяч голосов в диаспоре не было. На сегодняшний момент количество молдаван, которые постоянно проживают за границей, ну, не более там, скажем так, 400-450-500 тысяч человек. Они настолько дисперсны, что обеспечить 200 тысяч голосов можно только в цирке или в кино. А реально там может быть, ну, 50 тысяч голосов, и то это будет очень много. Поэтому это просто не подконтрольное использование ресурса, который называется диаспора, и который существует исключительно в западноевропейских странах. Заметьте, что ни в Румынии, где много молдаван, ни в Израиле, который занимает первое место по перечислениям денег в Молдову, нет ничего такого. Это не в России, тем более, нет ничего такого. Все эти вместе страны дали не более там, 5% голосов от всей диаспоры. И это, конечно, просто цирк. Цирк нехороший, цирк, организованный коллективным Западом, и он будет продолжаться, пока это нужно. Ни Дадон, ни кто-либо другой этому никак не противились, и это все продолжается. Диаспора не занимает какого-то важного места во власти в Молдове. Более того, если вы посмотрите список Санду, там фактически, кроме одного-двух раскрученных известных персонажей, которые работают за границей в крупных компаниях или работали, нет представителей диаспоры. Там нет людей, которые открыли в диаспоре какое-то дело, вернулись домой, открыли какое-то дело. Там просто нет таких людей. И говорить об этом совершенно неправильно. Когда мы говорим о том, что вот есть какая-то диаспора, которая за кого-то голосовала, мы просто делаем вид, что мы согласны с тем, что выборы были непрозрачными, что выборы были в значительной степени нерегулярными, и что это продолжается уже много раз. Никакая диаспора
большого и сильного влияния не имеет. Мы вас поняли. Спасибо вам большое, Владимир Ильич. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на прямой связи. Ну, в общем, конечно, интересная ситуация будет складываться в Молдавии. И вроде как-то и обещано
много. И вообще в том
много.
Регионе,
и вообще
да?
В том регионе, да, обещано много. И вот, казалось бы, и большинство в парламенте есть. Получается, и оппозиция-то особо, как бы она там не
Это, знаешь, мне напоминает вот ситуацию на Украине, как со «Слугой народа», когда и президент, и все получили в парламенте, но ничего дальше не произошло, и только люди раздражены, и экономика падает, и все стало только намного хуже. Вот, несмотря на это, вот, давай вот с тобой... вот такая вот ситуация, что Молдавия на сегодняшний день является и членом СНГ, и наблюдателем ЕАЭС. И в то же время она участвует в программе Евросоюза «Восточное партнерство». Вооруженные силы участвуют в учениях западных государств. Понятно, что сейчас курс сменится на более проевропейский. Но вот интересно, сохранит ли экономические отношения Молдавия с Россией?
А давай это и не только узнаем у политолога и руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова. Он с нами на связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Владимирович, вот скажите, пожалуйста, а зачем России так биться за Молдавию? Или надо вообще, или не надо?
Ну, как, я не считаю, что Россия каким-то образом специально бьется именно за Молдавию, именно за молдавских граждан, но каким-то образом пытаясь втянуть их в свою орбиту, просто объективно сложилась такая ситуация, что, во-первых, у нас есть, у России именно, есть серьезные обязательства в этом регионе планеты, в Приднестровье, которые являются непризнанным государством, находятся миротворческие силы Российской Федерации, они обеспечивают, ну, во-первых, разделяют в свое время серьезно противоборствующие стороны, как мы помним, в Приднестровье была война, между Молдавией и Приднестровьем была война, но и обеспечивают безопасность крупнейших в Европе военных складов, на которых хранятся вооружения, выведенные в свое время с территории западной группы, из воинских частей западной группы советских войск, группы советских войск в Германии, то есть выведенные из Европы, и они находятся там под охраной российских военных. То есть нам даже в этом плане Молдавия не безразлична. Огромное количество граждан Молдавии работают в России. Мы это знаем, и они составляют такой серьезный процент мигрантов постоянных трудовых в России. То есть вот таким образом мы с Молдавией связаны. Ну и понятно, что связи, которые сложились за годы нашего общего членства в составе Советского Союза, да, они, конечно, тоже, ну, никуда их не деть. То есть Россию и Молдавию связывают тесные связи на общечеловеческом уровне, на политическом, как мы видим, на военно-политическом уровне. И понятно, что нам не безразлична ситуация в Молдавии. То есть борьбы за Молдавию нет, но в Молдавии идет борьба между представителями партий, которые видят будущее Молдавии в евразийском пространстве, как минимум экономическом, и теми, кто считает, что Молдавия часть европейского экономического, как минимум, пространства, но и более того, политического. То есть часть,
ну, Игорь Владимирович, часть... ну, кажется, да, там не идет борьба, она уже закончилась, да, победой проевропейских политиков. Вот я, знаете, что вас хотела спросить? Да. Майя Санду, когда стала президентом, она сразу взялась за вопрос Приднестровья. Тогда она сказала, что уже нет угрозы военных действий, нужно преобразовать совершенно по-другому эту миссию. Как вы думаете, сейчас будут ли обостряться отношения с Приднестровьем?
Ну, не с Приднестровьем, а с Россией в Приднестровье, да, и можно и такой сценарий увидеть, но этот сценарий возможен только в том случае, если Молдавию в этом желании будут поддерживать какие-то третьи силы, ну, европейцы в частности. Мы видим, что Молдавия, несмотря на вот такое желание угодить Европе со стороны Санду, которое мы наблюдали последнее время, тем не менее в самых сложных ситуациях жизненных обращалась за помощью, опять же, к России. Это, в частности, можно увидеть было на примере поставок в Молдавию вакцины «Спутник Ви», которая там также, в общем-то, активно востребована гражданами. Да? И увидев такой запрос общества, ну, Санду лично попросила президента Путина об этом. Это говорит о том, что Санду пытается, пока понимая противоречия внутри страны, проводить такую политику, что ли, ну,
баланс,
компромисс.
Да.
Компромисса. И знаете, вот когда вы говорите, что вы победили проевропейские силы, но вот в таких слабых молодых демократиях результат выборов 52% – это свидетельство кризиса, а не победы той или иной стороны. А не факт, что остальные, знаете, 48% признают вот такой результат.
А с другой стороны, коммунисты-социалисты набрали всего лишь там 27%. Вот я вам, кстати, еще хочу привести, ну, политологи местные, молдавские политологи пишут о том, что как раз при Додоне популярность пророссийского курса снизилась с 60 до 40% среди населения. И в этом, в частности, сам он виноват.
Вот вы фактически с языка сняли, получается, но, видите, значит, я тоже оцениваю примерно так же, как другие эксперты эту ситуацию. Да, я считаю, что заслугой, в кавычках, Додона является нынешний результат на выборах. Он проводил непоследовательную политику. Он, будучи президентом, тем не менее, как бы стеснялся показывать вот это вот обыгрывать эти пророссийские настроения в молдавском обществе, более жестко заявлять о необходимости выбора евразийского курса. Он пытался усидеть на этом месте и быть хорошим и нашим, и вашим, как говорится. И он не отвечал на запрос молдавского общества. В итоге этот запрос может действительно и, в общем-то, снизился до такого предела, который, ну, в общем-то, остается у людей пожилого возраста, которые там, в любом случае, наверное, консервативно мыслящие, по-прежнему вспоминают Советский Союз как лучшие годы своей жизни, а люди, ну, скажем так, прагматичные, они уже махнули рукой и смирились с будущим Молдавии в Европе.
Вот еще одни есть данные, вот при том же, при в то время, когда Додон был президентом, Румыния стала главным торговым партнером Республики Молдова. Это приводит Национальное бюро статистики Молдавии. Даже в экспорте Приднестровья на Россию приходится всего лишь 13%. Ну, в несколько раз просто снизился экспорт в Россию, и товары в основном уходят в Европу и в Румынию, несмотря на то, что там действительно небольшие рынки сбыта.
Ну, и что можно сказать? Во-первых, Додон объективно находился в очень сложной ситуации, не имея поддержки в парламенте, ведь Санду практически, ну, впервые за последнее время, получается, парламент и президент, они смотрят в одну сторону, да, и, соответственно, в условиях этих противоречий, ну, он действительно, так как президент очень ограничен в Молдавии в возможностях, он действительно не мог очень много реализовать, но вот если бы он хотя бы говорил об этом громче, пользовался все время возможностью обращения напрямую к гражданам, он, конечно, многое мог бы сделать, даже не имея реальных там полномочий. Вот это большая ошибка Додона, и теперь мы будем видеть, боюсь, только снижение интереса к этому, к евразийскому вектору в Молдавии.
Вот, кстати, Додон сегодня тоже заявил, что, скорее всего, победившая партия будет работать над объединением с Румынией, но не прямо сейчас, а делать это осторожно. Как вы считаете, подтвердятся ли такие прогнозы?
Ну, вопрос этот все время находится в повестке, как мы видим. И это же ведь один из способов решения проблемы членства в Евросоюзе, если его провести хитрым образом через референдум, например, об объединении с Румынией, вполне возможно, удастся таким образом скачать вот на подножку этого европейского поезда. Я просто не понимаю, как в этой ситуации они намерены решать еще и проблему Приднестровья. То есть у них несколько сложных проблем, и одновременно договариваться с Приднестровьем, а Приднестровье — это как раз тот регион, который не желает оказаться именно в Румынии, не столько даже в Евросоюзе, сколько в Румынии. Вот в чем парадокс этой ситуации. Тема Евросоюза для Приднестровья более понятна, чем тема Румынии. То есть независимая Приднестровская Молдавская Республика, она вполне возможна, несмотря на то, что там неоднократно голосовали за вхождение в состав Российской Федерации, вполне возможно при выборе, да, там, компромисса какого-то пошла бы на более тесные отношения с Евросоюзом, но не только, но не с Румынией, как со своей потенциальной столицей, да, и вот метрополией. И вот это как раз тот вопрос, который, ну, мне кажется, будет камнем преткновения для любого молдавского политика, как минимум, ну, в ближайшие 10 лет, пока окончательно не вырастут поколения, не займут определенные позиции в приднестровском обществе, которые уже забудут, не будут помнить реально, физически, что такое война, которая была хоть и короткой, но достаточно жесткой между Молдавией и Приднестровьем.
Вы знаете, вот я слышала оценки, что даже в том же Приднестровье уже значительная часть молодого поколения имеет и молдавский паспорт, и даже румынские паспорта получают именно для того, чтобы иметь какой-то выход в Евросоюз. Там, как вы оцениваете, это правда?
Там это правда, во-первых. Там, более того, дело в том, что Румыния проводит очень грамотную политику. Молдаванину порой сложнее, ну, гражданину Молдавии, проживающему на территории контролируемой Кишиневом, порой сложнее получить румынский паспорт, чем гражданину Приднестровья. Любой приднестровец просто автоматом по заявлению получает румынский паспорт.
Вот
просто.
Так вот. Они такую, да.
такую политику проводят. Это, конечно, ну, это грамотно. К сожалению,
да.
для нас.
Спасибо вам большое, Игорь Владимирович. Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был с нами на прямой связи. А в студии работали Кирилл Бакиев и Елена Глещинская. Спасибо.